Галина Печаткина. Сиреневый ливень.
Массандровский дворик. Наша память обладает способностью очищать события прошлого от мелочей, ненужных подробностей, забытых ощущений. Она словно светлячок бродит в темноте и высвечивает то дорогие лица, то близкие сердцу места, то есть тот далекий и прекрасный мир, когда все были живы и когда я была молода и полна надежд. Чтобы хоть изредка уйти от нашей безрадостной действительности, выскочить из скорого поезда, несущегося в никуда, я закрываю глаза и погружаюсь, как в нирвану, в воспоминания. Меня ослепляет солнце, южное, крымское, июльское. Я иду по Массандровской улице в Ялте, застроенной старыми уютными домами, с множеством лесенок, пристроек, с обязательными верандами, с цветами герани на окнах, с максимальным использованием каждого квадрата земли. Дом дяди, к которому я мысленно направляюсь, стоит на углу переулка, уходящего вниз, к морю. Дом – сплошная стена из ракушника высотой в 2 этажа. На стене 3 окна, все дядины. С замиранием сердца открываю калитку и вхожу в типичный ялтинский дворик. Эти маленькие дворики, куда выходят двери жильцов, выполняли роль большой коммунальной кухни. Здесь на виду у всех проходила жизнь каждой семьи. Готовили еду, варили варенье, стирали, спорили о политике, оповещали о любом событии, радостном или грустном, стояли по утрам в очереди к крану с водой или в общий туалет. И несмотря на перенаселенность дома, во дворике всегда было чисто. Редкие деревья аккуратно подбелены, сараи убраны, летом в них жили, сдавая комнаты отдыхающим. Белевые веревки, поднятые подпорками, все закоулки тщательно выметены. Вечером у дверей своих квартир собирались соседи, обсуждали, как прошел день и что надо сделать завтра. Все мирно, по-семейному, словно близкие родственники, потому что в одной большой семье жили, домом, улицей, тесно, дружно, сопереживая и помогая друг другу. Помню такой случай, как мне на пляж прибежала старая сестра и на одном дыхании сообщила, что к Таньке тете Тониной приехал жених, моряк. Они пришли из ЗАГСа, во дворе уже столы ставят. Мы бегом направились домой, где несколько человек, в том числе чернявый морячок, таскали столы, стулья, скамейки. Каждый ставил на стол, что у него было. Квашеную капусту, вяленую тараньку, скумбрию собственного посола, маринованные баклажаны, виноградное вино. Жили в основном скромно. Запасов, кроме солений да картофеля, не делали. Но со столом было весело. Сыпались шутки, анекдоты, кричали горько и пели. Молодые с удовольствием целовались, не жеманясь и не краснея. Невеста была в короткой клетчатой юбке и единственной белой кофточке. Молодая, только 18 минула. После школы пошла в официантки учиться. Дальше не хотела, да и не могла. Кроме матери-санитарки в санатории да младшей сестренки, в семье никого не было. Тетя Тоня, волнуясь и потому сердито, объявила, что дает за дочку перину, ватное стеганое одеяло, 2 подушки и 6 простыней. Все зааплодировали, ибо не могли предположить, что Тоня смогла накопить такое богатство. Подумав, Тоня прибавила кое-что из посуды. «А жить где будете?» – спросила она новоиспеченного зятя. Морячок растерялся и сказал, что живет на корабле. Комнаты у него нет. Будет просить у старпома общежитие. Тетя Тоня рассердилась. «А что же ты, сукин сын, женился, если жить негде? У нас же 1 комната и кухня». Паренек впервые столкнулся с такой проблемой, притих и загрустил. Тогда тетя Саша, живущая рядом с ними и похоронившая недавно мужа, определила: «Нехай пока поживут у меня за занавеской, а через месяц он уйдет в море, а мы что-нибудь придумаем». Соседи не раз приходили на помощь друг другу. Когда у Зои Васильевны, скромной и тихой женщины, тяжело заболел муж, получивший во дворе прозвище «бухгалтер» за очки и портфель, все восприняли это событие как собственное горе. Как она, бедная, будет обходиться одна? Она же плохо видит, у нее туберкулез глаз, сокрушалась дядина жена. Каждый приносил что-то для передачи в больницу, проявляя этим свое участие в беде. Как помогали забота и тепло этих простых людей, забывавших свои обиды и ссоры. По моим подсчетам, во дворе жили 7-8 семей. Все они занимали небольшие квартирки, состоящие из прихожей, кухни и комнаты со вторым светом. Но были и свои буржуи, обладавшие двумя комнатами. Это была семья моего дяди и инженера морского порта. Инженер занимал апартаменты над сараями, к ним вела двухэтажная деревянная лестница, заканчивающаяся большой застекленной верандой. Семья жила замкнуто, мало общались с соседями и была предметом пристального внимания последних. Жена инженера ходила в пестрых шелковых халатах, заспанная и растрепанная. Их сын, мальчик лет 12, был худой, робкий, детей своего двора испуганно сторонился. Его презрительно называли «глиста в обмороке», но не били, хотя дразнили между собой отчаянно. Говорили, что у него слабые легкие и что семья переехала из Москвы ради него. Это было детям непонятно и таинственно. Однажды, на правах гостей, приехавшие из Симферополя, я побывала в их квартире. Меня поразила физгармония. Впервые увиденный мною инструмент из какого-то другого мира, знакомого по литературе. Я, склонная к фантазированию, сочинила тогда историю в духе белого пуделя Куприна. Правда, у них жил не белый пудель, а белая кошка с голубыми глазами. Предмет вожделения и вечной мечты дворового кота Васьки, обшарпанного, с разорванным ухом, но доброго и ласкового. Он забирался по стволу акации и созерцал свою Джульетту, не обращавшую на него никакого внимания. Чтобы попасть к дяде, надо было пересечь дворик и подняться по небольшой лесенке с шаткими перилами на веранду, куда выходили двери дядиной квартиры и соседи Коля Рыбака. Трезвым Колю я не видела. Видимо, это и было причиной постоянных скандалов и драк в семье. Побеждала всегда жена. Красивая женщина, веселая и разбитная. Она торговала рыбой, из которой что-то перепадало ей соседям. И коту Ваське, жившему на их же веранде.
Галина Печаткина. «Сиреневый ливень».